Дорогие друзья, то, о чем мы сегодня будем говорить, очень важно для нас. Очень важно по разным причинам. Во-первых, потому что семья и брак – это Божье установление. Господь, когда создал первых людей, Адама и Еву, Он сказал, что весьма хорошо. Бог сказал о том, что оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. То есть это то, что Господь одобряет, то, что Господь предусмотрел для человека. Поэтому мы считаем, что важно сегодня говорить о семье, хотя здесь подавляющее большинство присутствуют люди не семейные. Но чтобы быть семейными, нужно пройти определенную подготовку к этому. Вторая причина, почему это важно, друзья, потому что на примере семьи мы видим Божье представление, вернее, представление Божьего замысла в отношении Церкви Своей, в отношении величайшего Божьего плана по отношению к человечеству. Это все мы видим на примере семьи. Сегодня сатана направляет свои стрелы на то, чтобы поразить вот этот семейный очаг. Он сегодня заинтересован в том, чтобы уничтожить правильный подход человека к браку. Сатана направляет свои стрелы, чтобы разрушить семью. Сатана хочет сегодня лишить церкви благословения, потому что благословение церкви Христовой складывается из благословения семей христианских. Сатана хочет запятнать великий прообраз Христа и церкви, который мы видим в семье. И потому, друзья, сегодня уместно и важно говорить об этом, чтобы у нас был определенный правильный библейский настрой по отношению к семье. Я думаю, что почти все присутствующие здесь желают иметь свою собственную семью. Некоторые уже имеют конкретное намерение. Вот из Тимошевска приехало 4 пары, которые уже объявлены в церкви, что они жених и невеста. Думаю, что и в других церквях есть такое благословение. Каждый, кто уже принял конкретное решение по отношению к семье, имеет желание, чтобы предстоящий путь совместной жизни был благословенным Богом. Я думаю, что ни у кого нет на сердце так создать семью, лишь бы какую-нибудь. Думаю, что каждый человек имеет желание большое создать хорошую семью, примерную христианскую семью. И поэтому, друзья, мы с вами имеем сегодня некоторые условия для благословенной семьи. На примере Иосифа. Перед нами с вами текст «Я и дом мой будем служить Господу». Акцентировать тему нашу мы хотим на первой части, не на второй. В завтрашнем дне мы будем говорить о благословенном служении, а сегодня будем говорить «Я и дом мой». Вот тема наша. «Я и дом мой», друзья, это не просто «я и моя жена». «Я и дом мой» — это не просто «я и мои дети», друзья. Эта тема объемлет широкий круг. Она включает в себя моих потомков. И желание наше, чтобы мы сегодня усвоили, что очень хорошо и прекрасно иметь семью, не просто какую-нибудь, а «я и дом мой» будем достоянием Господним. «Я и дом мой» будем рабами Господними. То есть больше не по поручению, а по предназначению, по происхождению вот этому духовному. «Я и моя семья, мои потомки будем Господними, будем доставлять Ему радость, будем частицей благословенной Церкви Христовой». Итак, друзья, обратимся к семье Иосифа. В самом начале образования этой семьи, книга Бытие, 41 глава, 45 стих. «И нарек фараон Иосифу имя Цафнат-Панеах, и дал ему в жену Осинефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской». Иосифу было 30 лет от рождения. Это повествование обычно человека, который читает Библию впервые, не радует. Я вспоминаю свои впечатления, когда вот Первый раз я читал Священное Писание. Мне этот текст, друзья, не нравился. Не нравился почему? Потому что я читал за Авраама, о его переживаниях, о своем наследии. Он упросил своего раба, чтобы он жену, сыну своему нашел среди своих, чтобы не брал ее из языческого народа. Он посылает его: пойди туда и приведи. И Элиезер пошел и привел. Мы знаем, что Иаков, отец Иосифа, он тоже не среди чужих искал жену себе, по настоянию мамы своей. И отцу это было приятно, что он из своего народа нашел себе жену. А здесь мы читаем, что Иосиф приобрел новое имя, происхождение чужого, Цафнат-Панеах. Что за имя? Оно совсем не вписывается в рамки патриархов Божьего народа. И звучание даже как-то особенное этого имени. И дальше дал ему в жену Осинеху, дочь жреца Илиопольского. Она была не просто язычница. Она была дочь того, который управлял служением языческим богам. Как это неприятно. Но, друзья, преждевременные выводы делать нам не нужно. Не будем спешить. Мы посмотрим на жизнь Иосифа. Посмотрим на его семью. Посмотрим на его потомство, посмотрим на отношение Бога к семье, на отношение отца к семье Иосифа. И нам станет понятно тогда, в чем заключена изюминка вот благословений. Я уже наперед говорю, благословений семьи Иосифа. Книга Бытие, 41 глава, с 50 по 52 стих. До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Друзья, уже по этому тексту мы видим, что благословение Божье вошло в жизнь Иосифа. Как видим, а вот только родился Манасия, и говорит Иосиф, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. Иосиф, сыне своего Манасии, получил утешение. Утешение в детях, друзья, это уже благословение. Я вспоминаю слова Тараса Григорьевича Шевченко. И в самых радостных краях не знаю ничего красивей, достойной матери счастливой с ребенком малым на руках. Когда воспринимаем детей с радостью, как благословение, когда не возникает в сердце родителей робота или переживаний каких-то, потому что дети приходят в их семьи, в семью, друзья, это благословение, это радость. Он забыл все несчастья, которые постигали его. Почему? Потому что у него появился крохотный комочек, которого назвал он Манасией. Друзья, это прекрасно. И дальше мы видим Ефрем. Второй сын рождается у него. Он говорит, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Это ли не благословение? В земле, где страдания и слезы, быть плодовитым, иметь утешение и радость от Бога. Друзья, это уже первые предпосылки, это первое свидетельство того, что семья Иосифа была благословенной Богом семьей. Прочитаем дальше. Книга Бытие, 48 глава, 5 стих. Здесь уже отношение отца Иосифа к его детям. Он говорит, и ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манасия, как Рувим и Симеон будут мои. Друзья, Иосиф от отца своего, Иакова, получил благословение. Благословение не одно, он получил два благословения. Почему? Потому что они распределились на двух сыновей его, на Ефрема и на Манасию. Он получил двойной участок земли, Иосиф. Почему? Потому что Иаков сказал, что сыны твои Манасия и Ефрем, они не твои. Он не воспринял их, друзья, как внуков своих. Он воспринял их, как своих собственных детей. И когда давал благословение, он дал благословение не просто Иосифу, как одному колену. Мы видим, друзья, что удел получали Ефрем и Манасия, не Иосиф. Он воспринял их, друзья, это тоже свидетельство того, что это благословение. Дальше читаем. 48 глава, 16 стих. «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». Кроме того, что Иаков сказал «мои о них», он назвал их своей собственностью, он имя отца Авраама и Исаака положил на них. Друзья, прекрасно. «Да будет на них наречено имя мое, имя отцов моих, Авраама и Исаака». Не отверг Иаков, потому что жена Иосифа была язычницей. Да, какие-то принципы были у него самого по отношению к этому, какие-то принципы были у отца его, но это все было сглажено совершенно. На это не обращалось никакого внимания. Кто-то размышляет перед тем, как создать свою семью. Мне хочется кто-то думать, чтобы жена моя была из христианского рода, или муж мой был вот так, потомственное наследие Божие было на нем и так далее. Друзья, это не так важно. Мы видим на этом примере, что не обращается никакого внимания. Но есть другие предпосылки, есть другое основание, чтобы семья была благословенной Богом. 20 стих. «И благословил их в тот день, говоря, тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии, и поставил Ефрема выше Манасии». Друзья, не на последнее предложение обращаю внимание. Раньше. «Тобою будет благословлять Израиль». О чем речь? Что Манасия и Ефрем, они будут эталоном благословения. Кто захочет кому-то что-то хорошего, приятное, скажет, да сотворит тебе, как Ефрему, как Манасии. В наши дни тоже бывают образцы благословения Божьей. И нам хочется, чтобы они были в нашей жизни. Вот, друзья, в жизни израильского народа был такой пример, был образец. Это Манасия и Ефрем. Это благословение, друзья. Прочитаем из книги Второзакония, 33 глава, 13 стиха. Друзья, это все свидетельство Священного Писания о благословенной семье Иосифа. С 13 стиха я прочитаю. Это слова Моисея, раба Божьего, человека Божьего об Иосифе. «Об Иосифе сказал, да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою, и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних, и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение, явившееся в терновом кусте, да придет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола, ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манасиевы». Вперед на сотни лет благословение изрекается. И отметьте, друзья, Иосифа, наилучшего из братьев своих. Это благословение пришло. Мы знаем, друзья, что в Священном Писании Израиль весь обобщается одним именем Ефрем. Когда читаем книгу Оси, например, там это очень заметно. И там мы видим Божье отношение к Ефрему. «Я сам приучал Ефрема ходить и носил его на руках своих». Вот забота Божия. Это уже не отзыв Иакова, это не слова Моисея. Это сам Господь говорит об Иосифе, свое отношение к нему. Последний текст я прочитаю из книги пророка Иеремия, 31 главы, 20 стих. недорогой ли у меня сын Ефрем, нелюбимое ли дитя, ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью воспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него, умилосержусь над ним, говорит Господь. Да, где-то были шероховатости в жизни Ефрема, но Господь говорит, умилосержусь над ним. Он говорит свое отношение, недорогой ли у меня сын Ефрем. Друзья, разве это не благословение? Это благословение не только Иосифа, не только Ефрема и Манасии, это благословение всех потомков. Друзья, мы с вами живем в семьях. Мы наблюдаем за жизнью семей. Иногда мы думаем, пусть в моей жизни не будет так, как в этой семье. Иногда наоборот хотим, чтобы в нашей жизни было так, как вот у этих людей. Каковы причины? Если посмотреть нам на Иосифа, друзья, то, о чем мы рассуждали с вами в прошедшие дни, это есть условия благословения. Во-первых, братская любовь. Во-вторых, страх Божий. Не хотел согрешить Иосиф, он убегал от плотских наклонностей. И это являлось тоже источником и залогом благословения. Вчера о чем мы говорили с вами? Мы говорили об Иосифе, который страдал, который научился правильно переживать трудные обстоятельства в жизни своей. Друзья, вот эти условия, которые стали благословением для семьи Иосифа. Пускай они станут благословением и для наших семей, чтобы мы научились в семьях наших братолюбию. Потому что в основном, друзья, христианские семьи – это семьи многодетные. Если мы не научимся любить друг друга, вмещать друг друга, снисходить друг к другу, значит, это мы куем неблагословение в свои собственные семьи. Это опасно, это неприятно, друзья. Поэтому мы сегодня уже должны беспокоиться об этом, чтобы нам быть братолюбивыми и в Церкви Христовой тоже. Чтобы нам, друзья, бояться греха, чтобы никаких снисхождений греховных мы не делали себе. Чтобы мы правильно воспринимали страдания, чтобы мы могли вовремя сказать, Господи, да будет воля Твоя. Примерно год назад у нас в церкви проходили курсы композиторов братства. Вот собрались братья и сестры, одаренные, талантливые. И вот один молодой человек выделялся своими способностями. Некоторые его произведения музыкальные даже подвергались сомнению, что это он написал их. Ну так, по некоторым доказательствам убеждались, конечно. Да и верующие же мы обманывать-то не можем. И вот, друзья, человек этот был удивительный, скромный, застенчивый. Он жил в одной семье у наших верующих. И вот как-то он поведал одну историю из жизни той местности, где он жил. Говорит, однажды человек, отчаявшийся в жизни, неверующий, решил покончить с собой. Он подошел к трансформаторной будке, открыл запоры, какие там были, и хотел упасть на нее, чтобы моментально сгореть. Но как-то получилось, что у него это не произошло. Электрическим током его оттолкнуло, он упал на землю, доставлен был в больницу, но руки сильно обгорели, и их пришлось ампутировать. Когда он лежал в больнице, одна верующая сестра приходила туда и проповедовала Слово Божье, говорила о Христе, о том, что Господь – это смысл жизни многих людей. Ну и так он слышал день за днем эти повествования. Когда вышел из больницы, у него решение об окончании своей жизни не заглохло. Оно оставалось в нем. Но он решил, что прежде чем я закончу жизнь свою, я схожу туда по тому адресу, о котором говорила эта женщина, проповедуя о Христе в больнице. И вот он решил в один из воскресных дней попасть на богослужение. Когда он ехал в переполненном ЛиАЗе, в силу каких-то обстоятельств, недосмотра водителя, задняя дверь была открыта. Он находился близко около этой двери и выпал наружу из автобуса. Люди, у которых были руки, они успели как-то взяться за поручни друг за друга, но у него не было рук, у него не было возможности зацепиться за что-то, и он упал, сильно травмировался и снова оказался в больнице. Но когда этот раз он оказался на больничной койке, в его сердце было твердое решение: во что бы то ни стало, я посещу дом молитвы. Это не случайно в моей жизни, что так произошло, когда я направлял стопы свои туда, вот это препятствие. Когда он выздоровел, он пошел в дом Божий. Он уверовал в Господа, попросил прощения и стал Детем Божиим. В его сердце появилось жгучее желание проповедовать о Христе. Возможностей у него было мало, но насколько вот он мог, он наполнял свою сумочку духовной литературой и отправлялся в ближайшие деревни о том, чтобы проповедовать о Христе. Он брал с собой помощника, чтобы тот ему мог помогать, перелистывать страницы Библии, когда он проповедовал. И тот помогал. Впоследствии он как-то приловчился к особым приспособлениям и самостоятельно перелистывать эти странички. И о Господе он говорил многим людям. Становился на лыжи и отправлялся. Через некоторое время у этого брата появилась семья. Семья, благословенная Господом. Жена, у которой не было одной ноги. Они познакомились с ней тогда, когда он лежал в больнице, когда слышали они вот эту проповедь этой сестры о Христе. Он был без рук, она была без одной ноги. И вот и у него, и у нее появилось это желание найти свое место в Церкви Христовой. И Господь помог им пережить вот эти страдания, помог отказаться, отвергнуть вот этот робот и сказать: Господи, да будет воля Твоя, если Ты усмотрел вот такую жизнь, в таких обстоятельствах для меня, значит, мы будем жить, и мы будем трудиться для Тебя. И они стали мужем и женой. А этот брат, который был у нас в Тимошевске, это их сын. И, друзья, удивительно то, что он не один в семье. Так вот, брат, когда выслушивает эту беседу, и ну так мысль в разговоре подал, что ты вот один в семье, он говорит: как один? Я не один, нас шестеро. Друзья, это благословение. Почему? Потому что люди смогли пройти вот эту подготовку, подготовку к семейной жизни и получить эти благословения. Но мы сегодня с вами имеем примеры не только положительные, примеры бывают и не такие, друзья. Я тоже приведу еще один пример и на этом закончу проповедь свою. Это было у нас в крае, друзья. Уверовал один человек. Пришел в Дом Божий из такой семьи интеллигентной. Отец и мать сильно возмутились на то, что он решил избрать такой путь. Они представляли для него другую жизнь, другую карьеру, положение в обществе и так далее. И когда он стал ходить в молитвенный дом, они с ужасом на это реагировали. Они его ругали, били его, приходили на собрание, чтобы устроить разгон такой вот, так сказать. Ну где-то это получалось, где-то не получалось, но он твердо стал на путь Господень. Он очень полюбил Церковь Христову, братьев и сестер, начало прекрасное. Он стал трудиться, избрал поприще служения для себя, дух-диспансер. Проповедовал людям, которые больны туберкулезом. Впоследствии, сзади слышно то, что я говорю, или нет? Слышно, да? Впоследствии, друзья, он сам заболел этой болезнью, потому что часто общался с больными, проповедовал им о Христе, но каким-то образом заглушилась эта болезнь, он избрал себе спутницу жизни, сестру, и так вот начало благословенное и успешное. Но потом в процессе жизни у него появилась мысль о том, чтобы изменить место жительства. У него появилась возможность уехать в Израиль. Отправился туда со своей семьей, закончил там колледж какой-то, приобрел специальность, но работать по специальности не мог. Материальная жизнь была очень на низком уровне. Они принимают решение с женой возвратиться назад в Россию. В России снова вот такие материальные затруднения,
И в конце концов жена не выдержала вот такой скудной жизни и сказала ему «до свидания», от него ушла. Семья была разрушена. Разрушены взаимоотношения с Богом. Он не смог вынести такого удара и на богослужение ходить прекратил, на Бога обиделся, появился ропот в его душе и полный развал в жизни. Друзья, в чем причина? Ну, мы можем так вот, конечно, поверхностным взглядом, сам Бог знает, каковы истинные причины, но тот взгляд, который имеем мы на эту ситуацию, это то, что он не смог победить похоть плоти. Хотелось жить хорошо, красиво, прекрасно, но это не привело. Не привело к тем благословениям, о которых человек мечтает в жизни своей. Друзья, хотелось бы, чтобы в нашей жизни так не было, чтобы мы с вами создавали хорошие примерные христианские семьи и трудились для Господа. Один брат-служитель приехал в общину, где было много молодежи, и собралось молодежное собрание такое. Предложили ему: брат дорогой, поучаствуй в служении Словом Божьим. Он говорит: хорошо, только я не проповедь вам скажу, а скажу вам пророчество. Удивились, ну как, пророков сейчас вроде бы нет уже, а тут пророк, да еще брат с таким известным именем вдруг стал пророком. Ну ничего, выслушаем. Он говорит: дорогая молодежь, я вам скажу сейчас о том, какие у вас будут дети. Друзья, хотим знать, какие будут у нас дети, какие у нас будут семьи? Думаю, что хотим. Хотим знать, дети наши будут такие, какие мы. Какие у нас устремления, такие будут у детей. Если у нас нет братолюбия, у детей наших не будет его. Если мы сегодня не прилагаем усилия к тому, чтобы бороться с похотями плотскими, значит, дети наши будут такими, еще больше, потому что посев он всегда меньше жатвы, жатва больше. Если мы не научимся страдать, значит, дети наши тоже будут ропотниками, они будут уходить от скорбей, уходить от узкого пути, который приготовил для всех любящего Господь. Слава Ему за все, пусть Он поможет нам, чтобы мы имели благословение от Него в нашей жизни. Аминь.